наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом, в глубоком благоговении изумляясь неисповедимым судьбам Божьим, смиренно склоняюсь пред немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым промыслом. Попытки понять умом этот дивный промысл Творца, вечного свидетеля и сотайника сердец человеческих, никогда не принесут успеха. Бог, будучи неотделим от ума, тем не менее непостижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданное Создателем преображение человека в новое существо во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы текущего летнего апостольского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей по Пятидесятнице. Ищущий своего спасения должен всю земную жизнь свою непрерывно открывать себя пред Богом прежде всего неусыпную покаянную молитвою. Молиться следует о даровании благодати покаяния и совершенного обращения от греховной жизни, говорит епископ Вениамин Милов. Одновременно с этим человеку необходимо всецело направлять свою волю к исполнению Божьих заповедей и подавлению в себе гордости, смирением, корыстолюбия, делами милосердия, блудной похоти, воздержанием и чревоугодия постом. Действие таинств покаяния и причащения, а также действием частой молитвы Христос Спаситель изливает на верующего спасающую силу. Эта сила очищает грешную душу от грехов, страстей, смягчает, умиляет, возбуждает в ней непрерывное сокрушение о грехах и глубокий страх Божий. По мере напряжения в молитве и борьбы с страстями уревнителя спасения заметно для него самого усиливается любовь к Богу и людям. Его душа начинает легко и охотно устремляться к единению с Богом, призыванием Божьего имени, и взаимно бывает согреваема и просвещаема благодатью Святого Духа. Процесс спасения каждого христианина тем и характерен, что в нем явно приходит спасающая сила Божия в человеческое напряжение слушаться Бога и бежать от греха. желающего спастись, непрерывно посещает сам вездесущий Христос Спаситель и воскрешает из гроба греховности. Поэтому Церковь учит своих чад часто преклонять пред Господом колени и сердце и молиться об охлаждении страстного горения и благодатном укреплении в послушании заповедям Господним. «Господи», — повторяет молитвенно грешник, — «за церковной службой в храме удостой меня обратиться на покаяние от всего сердца и с теплой верой. Спаситель, я в пучине прегрешения и ужасно погружаюсь в грех моими стремлениями. Как Петру, дай мне свою руку и спаси меня. Воздвигни мое помышление к покаянию и покажи меня искусным делателем твоего винограда». Частая и неизменно смиренная молитва о даровании благодати и спасения есть первое звено в цепи христианских нравственных подвигов. Будем же стенать и плакать в своих грехах, молитвенно прострем к Богу руки с теплыми слезами, бия себя в грудь, преклоняя колено и падая ниц лицом с глубокими воздыханиями. Как не плакать о нерадивой жизни при ожидании всегда близкой смерти и сознании, что мы со столюбием и иными страстями бередим струны душ своих. Живое предощущение суда Божия не может не выводить из бесчувствия, бесстрашия и ленности. Необходимо безотлагательное слезное покаяние и пролитие тучи слез для получения прощения бесчисленных грехов. Как пчела перерабатывает цветочную пыльцу в мед, так смиренно кающаяся и не повторяющая исповеданные грехи душа незаметно для себя разогревается любовью к Богу. Своим чувством и хотением она привязывается к законам вышней жизни, утверждает в себе святое произволение и входит в живое единение с Богом. В огне человеческой любви к Богу гаснет огонь страстей, и скорби ради Бога становятся тогда удобоносимыми. Единение любви со Христом Спасителем в Духе Отчим благодатное просвещает каждого истинного христианина, возвышает над соблазнами этого мира и делает возлюбленным житием, как бы другом Творцу. Верующий боголюбец отвергает временные наслаждения и утехи жизни, стараясь образоваться с Господними страданиями. Он не желает кратковременной плотской разнузданностью потерять радость вечного ближайшего предстояния Христу. Этим объясняется его отказ от плотяности и несение подвигов спасения, которые очищают его дух чище золота, расплавленного огнем. Говоря обобщенно, сочетание подвига покаяния с неусыпной, смиренной молитвой к Богу поднимает кающегося из нравственного ничтожества, духовно облагораживает, усвояет Христу и делает носителем благодатной любви наподобие всех небожителей. Епископ Вениамин Милов. Возлюби нищету Христову, чтобы там обогатиться тебе Христовым Божеством, говорит в своем слове у посте преподобный Ефрем Сирин. Возлюби прекраснейший пост, дело досточестное и богоугодное, пост колесница, возносящая на небо. Пост рождает пророков, умудряет законодателей. Пост — доброе предохранение для души, надежный сожитель телу. Пост — оружие доблестных Училище подвижников, пост отражает искушение, умощает на подвиг благочестия. Он сожитель трезвенности, виновник целомудрия. Пост – доблесть во бронях. Пост угашал силу огненную, пост загрожал уста львов. Пост возводит молитву на небо, пост – матерь здравия. Пост – наставник юности, украшение старцев. Добрый спутник путешествующим, у постящихся тело честно и душа драгоценна. Пост упокоил Лазаря в недрах Авраамовых, посему возлюбим его и мы, чтобы и нас прияла Авраамова луна. Будем убегать роскоши, сопровождаемого шумным смехом пьянства этой матери блуда. Пьянство не приемлет Господа. Пьянство удаляет от нас Духа Святаго. Пост – благоустройство города, благочиние торжища. Пост – мир в домах. Пост – попечитель и предохранение девства. Пост – путь к покаянию. Пост – виновник слез. Пост – не любит мира, не того, что в мире. Посему не будем унывать постясь, потому что ангелы в каждой церкви записывают постящихся. Пост не допускает злопамятства, а собирающий в памяти свои огорчения и сделанное им зло, хотя, по-видимому, молятся и постятся подобны людям, которые черпают воду и вливают ее в разбитую бочку. Не принимает Господь молитва того, кто помнит зло на брата. Господу слава и держава во веки веков. Аминь. Преподобный Ефрем Сирин. Пост есть трезвение и бодрствование души, говорит епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Быть может, проповедь о посте для тех, кто, не разбирая родов пищи, думает лишь о том, как бы быть сытым, вызовет раздражение и будет равносильно запрещению есть голодному. Церковь, однако, блюдет свои посты и призывает исполнять их. Вы думаете, это рутина? Отжившая защита картофеля и капусты совсем не так. Это вековой взгляд, который создан вековым опытом великих душ и им проверен. Пост по учению Церкви прежде всего есть трезвение, бодрствование души. Бодрствование есть сущность поста, одушевляющая все внешние проявления его. А что такое бодрствование души? Бодрствование души есть обращение души в самой себя и выправление всех ее сил. Душа как бы становится на стражу самой себя, так что ее владение, силы души, все в поле ее зрения, и она каждый миг может защитить их от покушения со стороны. В своей собранности и настороженности душа видит все чуждое себе, наносное и злое, что противно ее природе и искажает ее. В такие моменты душа способна и подметить врага, и отразить его своими теперь подчиненными ей силами. Вот в чем, братья, великая сущность поста, бодрствование души, поставление ее на страже своего внутреннего мира, чтобы отсечь от него все искажающее его. Так молит церковь. Истинный пост есть пост Бога, есть злых отчуждений, ярости отложения, похоти отлучения, сил оскудения, есть пост истинный и благоприятный. Пост есть отчуждение злых, то есть отмежевание себя, выкидывание из себя всего наносного зла, всего ненормального, противного душевной природе, отложение ярости, то есть приобретение душевной ясности и душевного равновесия, отлучение похоти, то есть освобождение от похоти этих болезней душевных, истребление их. Вот каков истинный пост, пост души. Внутренний пост, и он благоприятный, ибо освобождает душу от болезни и возвращает ей здоровье. Утвердив эту сущность поста, Церковь говорит о внешнем посте, посте тела, о воздержании пищи. Настолько связаны тот и другой посты, внутренний и внешний, настолько внутренний является первозначащим сравнительно со вторым, что Церковь даже не мыслит одного без другого и прямо говорит, что один внешний телесный пост сам по себе вовсе и не нужен. Он пустая форма, самоограничение, не увенчиваемое успехом, если одновременно нет поста души. Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Благодарить Бога надо более за скорби, чем за утешение. Для всякого благочестивого неизбежны скорбь, теснота и лишение, и это не к ущербу, а к усилению и возвышению его благочестия. Пока не испытает, кто искушение не может понять и познать скрыто в них сладости и силы для жизни по Богу. Когда же испытывает их и познает сие, то не может не благодарить испытующего его Господа. И когда освободится от них, не за то одно благодарить Избавителя, что освободил, но и за то, что даровал испытать через них. Не испытавший искушение бывает неискусен в жизни, и к Богу угождению не так рачителен. А испытавший их и освободившийся от них горит духом к Богу и всеусердно благодарит Его. Посему крайне потребно и спасительно христианину подпадать искушениям, скорбям, теснотам, лишениям, да познает на себе многопомощную силу Божию и Бога да благодарит от всей души, от всего помышления и всею силою. Кто живет покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам. Первое, что не так усердствует к Богу и не от всей души благодарит Его. А второе, что ум его неизбежно вдается в суетные попечения и заботы. Душа, с Богом примирившаяся и сдружившаяся, бывает кроткою, смиренную и сокрушенную. Это и служит признаком примирения и сдружения с Богом. Ибо Бог обыкновенно эти первые дает дарование верующим, то есть кротость и смирение. Душу же кроткую и смиренную уже не бурят демоны, как прежде, ни сластолюбием, ни сребролюбием, ни славолюбием. И таким образом, через эти два дарования Христовы душа обретает покой и не бывает смущаема никакими чуждыми и неуместными помыслами. Преподобный Симеон, Новый Богослов. и продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в субботу, 2 июля по старому стилю, 19 июня, память святого апостола Иуды, брата Господня. Святой апостол Иуда из племени Давида и Соломона родился в Назарете от Клеопы, брата Иосифа, которому обручена была Пресвятая Дева Мария, и посему называется братом и сродником Господним по плоти. Он есть родной брат Симон, Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня Иакова Меньшего, и потому называется Иуда Яковлев. Именуется также Левеем, Фаддеем и Варсавою. Может быть, для отличия от Иуда Искариотского, до апостольства своего он занимался земледелием. На тайной вечере Иуда спросил Господи, «Что бысь, яко нам хочешь, и явитеся, а не мирови?» Господь ответил, «Кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему придем, и обитель у него сотворим». Призванный возделывать виноградник Церкви Христовой, святой апостол Иуда по сошествии Святого Духа проповедовал Евангелие в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, потом в Аравии, Сирии и Месопотамии, и, наконец, в Персии и Армении. Из Персии после 66 или 67 года по Рождестве Христовом он написал свое краткое соборное послание к верующим из Иудеев, бывшим в рассеянии против николаитов и других еретиков, уверявших, что добрые дела для спасения не нужны. В Армении в царствовании Трояна он мученически скончался около 80 года по Рождестве Христовом, был повешен на кресте и прострелен. Армяне почитают Иуду особенно своим апостолом. В IX веке Феофан, митрополит Никейский, написал канон на день апостола Иуды, поэмы ныне Православной Церковью в день представления всего апостола. Церковь восточно-кафолическая прославляет Иуду как Христова сродника, твердомученика, собеседника Павлова, проповедника божественной благодати и тайноглагольника. В паримиях на утренний день святого апостола Иуды церковь произносит все соборное послание апостола Иуды в первой стихии, во второй, а в третьей, увещевая верующие чтением сих паримий подвязаться за веру среди нечестия и соблазна. Церковь в литургийном Евангелии церковь благовествует об ответе Господа на вопрос Иуды: «Господи, и что бысь, яко нам хочешь явитеся, а не мирови?» Итак, Господь хотел явиться ученикам своим потому, что они соблюдают заповеди Его и любят Его. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле Иуде Яковлеве, брате Господнем, память которого Святая Православная Церковь чествует в нынешний субботний день, 2 июля по старому стилю, 19 июня. Thank you. «Хочу жить в свое удовольствие», — говорит человек, порабощенный плотью, и живет в свое удовольствие. Говорит в одном из писем святитель Феофан Затворник. Душа погрязает у него в теле и чувствах. О небе, о духовных нуждах, о требованиях совести и долга он не помышляет, не хочет и даже не может помышлять. Он изведал только разные роды наслаждений, с ними только и умеет обходиться, говорить об них и рассуждать. Сколько благ на земле, сколько потребностей в его теле, столько полных удовольствиями областей для преданного чувственности, и для каждой из них образуется в нем особенная наклонность. Отсюда лакомство, многоедение, изнеженность, щегольство, леность, распутство наклонности, сила которых равняется силе закона природы, стесняющего свободу. Станет ли он услаждать вкус, делается сластолюбивым. Игра цветов научает его щегольству. Разнообразие звуков — многословию. Потребность питания влечет его к многоедению. Потребность самохранения — к лености. Иные потребности — к распутству. Состоя в живой связи с природой через тело, душевно преданный телу столькими каналами, пьет из нее удовольствие, сколько в теле его отправлений, и вместе с наслаждением он впивает в себя и коренной дух природы, дух механического непроизвольного действования. Потому чем у кого больше наслаждений, тем теснее круг его свободы. И кто предан всем наслаждениям, тот, можно сказать, совершенно связан узами плоти. Вот как разрастается в нас зло от малого, почти незаметного семени. До дне сердца, как мы заметили, лежит семя злая. Лежит семя зла, самолюбие. От него идут полные его силы три отрасли зла, три его вида изменения — самовозношение, своя корысть, чувственность. И эти три рождают уже бесчисленное множество страстей и порочных наклонностей, как в древе главные стволы пускают от себя множество ветвей, и отростков так образуется в нас целое древо зла, которое, укоренившись в сердце, расходится потом по всему нашему существу, выходит вовне и покрывает все, что окружает нас. Подобное древо, можно сказать, есть у каждого, чье сердце хоть сколько-нибудь любит грех, с тем только различием, что у одного полнее раскрывается одна, а у другого другая сторона его. Из писем святителя Феофана Затворника. Герунда. Если человек не нуждается, но только притворяется таким, то надо ли ему помогать? Христос сказал, что надо не испытывать давать тем, кто у нас просит, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. И даже если просящий не нуждается, ты все равно должен ему дать. Радуйся, что у тебя есть возможность оказать милостыню. Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Так почему же нам не помочь своему ближнему? Разве сами мы достойны всех тех даров, которые подает нам Бог? Он не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Какой-то бедняк просит тебя о помощи, даже если у тебя есть сомнения на его счет, все равно с разуждением помоги ему, чтобы тебя потом не искушал помысел. Помнишь, что писал Авва Исаак? Даже если человек сидит верхом на коне и просит у тебя, дай ему. Ты не знаешь истинного положения дел. Твое дело — верить тому, кто что говорит тебе просящий, и подавать, соответственно, тому, сколько он у тебя просит. Если у нас, к примеру, есть всего лишь 1000 драхм, и мы, отдавая их нищему, переживаем, что не можем дать больше, то помимо подаваемого нами благословения, то есть этих денег, мы вкладываем в совесть этого нищего Христа и добрую обеспокоенность. То, что мы сделали, растревожит его, потому что его ум будет постоянно возвращаться к тому милосердному человеку, который вместе с 1000 драхм отдал ему свое наполненное болью сердце. Этот несчастный дойдет до того, что анонимно вышлет своему благодетелю все взятые у него деньги или даже еще больше. Со мной как-то произошло подобное. Однажды, когда я был в Салониках, меня остановила одна женщина, с виду цыганка, и попросила деньги для своих детей, потому что ее муж был болен. У меня было только 500 драхм, я отдал их ей и сказал: «Прости, но больше дать тебе нечего. Если хочешь, возьми мой адрес и напиши мне о здоровье твоего мужа. Постараюсь прислать тебе со Святой Горы больше». В скором времени я получил письмо, в котором было 500 драхм и приписка: «Благодарю тебя за твою доброту, возвращаю тебе деньги, которые ты мне дал. Если подавать с болью, то принимающий милостыню будет опаляться любовью Христом и сам станет раздавать, а не собирать. А если просящий милостыню окажется человеком очень жестокосердным и будет копить собираемые деньги, то радость ему они не принесут. Бог устроит так, что собранные им деньги пойдут туда, где они будут нужны. А на долю жестокосердого попрошайки достанется лишь усталость и изнурение от того сбора пожертвований, назовем это так, который он сам, того не ведая, организовал для других. Стало быть, ерунда, сколько надо давать? Столько, чтобы тебя потом не грызла совесть. Необходимо рассуждение. Не надо давать 100, а потом расстраиваться, что не дал 500. Требуется особое внимание. Если человек имеет любовь со многим вдохновением, энтузиазмом, в таком случае следует маленько притормаживать свою любовь и энтузиазм, чтобы после не раскаяться в том, что, дескать, много дал тому несчастному, а надо было дать меньше. И вот самому теперь приходится сидеть с пустыми руками. Потихонечку такой человек приобретет опыт и будет делать милостыню в соответствии с тем самоотвержением, которое у него есть. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 3 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Продолжая учить в Галилее, Иисус Христос здесь произнес, между прочим, нагорную свою проповедь. «Из сей проповеди церковь в 3-ю неделю по Пятидесятнице благовествует о высоком уповании на вседетельный промысл Божий, какое свойственно только божественному благовестию и христианину. Евангелие внушает, что вступившим в Церковь Христову и называющим Бога Отцем Своим надобно при своих трудах всего более уповать на промысл Божий, который, дав душу и тело человеку, питая птиц небесных и одевая полевые лилии, тем паче даст нам пищу и одежду, дав большее, тем скорее даст меньшее. Все же заботы без содействия Божие суетны. Кто от вас, пекийся, может приложить и возрасту своему лакоть един? Чрезмерные заботы о временном без упования на промысл Божий свойственны язычникам, не ведущим Бога, который знает и облегчает наши нужды. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. служащие царю земному и особенно усердно получают от него потребные для своего продовольствия, так служащие царю небесному на поприще благочестивых подвигов своих приобретают не только дары временные, но и благодатные вечные». Чтением апостольским в третью неделю по Пятидесятнице Церковь, согласно с Евангелием, возвещает, что упование на промыслы не посрамит, тем паче примиренных с Богом и освященных посредством Господа нашего Иисуса Христа и Святого Духа. Итак, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души нашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Смысл читанного ныне Евангелия можно представить в сокращенном виде следующим образом. Говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Душа человеческая омрачена тьмою бесчисленных согрешений и оттого крайне бедствует, угрожаемая в случае нераскаянности и неисправления вечными муками. Между тем люди менее всего думают и заботятся о просвещении и спасении своей души, а всю заботу прилагают о маловременном и скоро приходящем теле и благах телесных, пищи, питья, одежде, жилище, в очевидный гибельный ущерб или вред душе своей. В нынешнем Евангелии Господь кротко обличает это несмыслие наше и научает нас прежде и всего более заботиться о душе, не душа ли больше пищи, и искать преимущественно Царствие Божие, которое внутрь нас есть. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Ибо когда Мамона велит похищать чужое, а Бог повелевает отдавать и собственное имущество, когда Бог повелевает вести жизнь целомудренную, а Мамона жить блудно, когда Мамона повелевает упиваться и пресыщаться, а Бог напротив велит обуздывать чрево, когда Бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а Мамона прилепляться к ним сердечно. Как же после этого ты говоришь, что служение Богу и Мамоне может быть соединено вместе? Господь не запрещает заботиться о приобретении или заготовлении земных благ для жизненного продовольствия, для платежа повинности, а запрещает только излишество, исключительную заботу о земном, заботу, поглощающую человека всецело и удаляющую его от Бога, от церкви, от богослужения, от исполнения христианского долга, говения и исповеди, причащение святых тайн, отдел милосердия, заботу, не дающую ему подумать о вечной жизни, о будущей вечной участи. Братья-христиане, будем мудрствовать больше о небесном, чем о земном, где Христос сидит одесную Бога. По смерти нам не нужно будет ничто земное, ни пища, ни одежда, ни деньги, ни домы, а нужна будет одна любовь и дела любви, брашночреву и чрево брашном. Бог же и сия упразднит. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Правда Царства Божие заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем своим, всей мыслью, всеми силами и ближнего своего, как самого себя. Эта правда требует от нас, чтобы в нашей жизни не оставалось ничего, что нельзя было бы назвать любовью к Богу и любовью к ближнему, говорит митрополит Антоний Сурожский. Это значит, что вся наша мысль, все наши силы, все сердце должны быть отданы не нам самим, а другому Богу и ближнему. Это значит, что все, что у меня есть, все, чем я себя утешаю и радую, принадлежит Богу и моему ближнему. Это значит, что все, чем я пользуюсь сверх необходимости, я отнимаю у Бога и у моего ближнего. Если так думать о том, как мы живем, кто устоит пред судом Божие Царство, Царство жертвенной, крестной, радостной, спасительной любви. Все, что у меня есть, принадлежит не мне. Все, чем я пользуюсь сверх нужды, я у кого-то отнял и украл. Все, что я не отдаю свободной воле, любовью своей я изымаю, отрываю от чуда Божие Царство любви. Если так настроиться, то легко было бы жить верой в Бога и милосердием ближнего, потому что это значило бы жить в духовной нищете и в телесной, нам еще даже непостижимой, несяжательности. Вот что стоит за «легкими», в кавычках, словами Христа: «Забудьте все, о вас позаботится Отец». За этим стоит: «Заботьтесь только о том, что является Божьей заботой, крестной заботой живого Бога нашего, распятого на Голгофе, и тогда вы дойдете, войдете в то царство, где ничего вам не нужно и где все вам даст Господь». Митрополит Антоний Сурожский. дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, в четверг, 7 июля по старому стилю, 24 июня, великий праздник Рождества честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Когда солнце правды Христос, Спаситель наш, захотел воссиять миру, то прежде явилась Деница, предтеча Христов. Он родился в Ютте близ Хеврона, от праведной Елисаветы, неплодной и заматаревшей в одних своих, как древле Исаак, от состарившейся Сары. Чудесное Рождество Иоаннова было предтечью еще более чудесному Рождеству Христову. Соседи, сродники и знакомые, услыша о Рождестве Иоанна, возрадовались, что Господь сотворил с Елизаветою милость, отнимая от нее поношение бесчадства. Восьмой день обрезали младенца, назвали его, как предсказал архангел, Иоанном, именем приличнейшим тому, который долженствовал приготовить людей к принятию благодати Иисуса Христа. Иоанн значит «благодать». Все удивились этому новому имени в родстве Захарии и Елисаветы. После сего тотчас отверзлись у Захарии уста, разрешился язык, и Захария стал говорить, благословляя Бога. При столь видимых знамениях всемогущей благодати Божией на всех окрест живущих напал страх. Все, слышавшие о событии рождения Иоанна, помышляли, что будет младенец сей. Захария по внушению Духа Святаго возвестил о близком исполнении предсказанного пророками избавления людей и о высоком назначении Иоанна быть предтечью Спасителя. «И ты, отроча, между прочим, — говорил богодухновенный старец, наречившийся пророк Вышнего, — предыдеши его пред лицем Господним, уготовите пути его, дайте разум спасения людям, его восставление грех их». Младенец же Иоанн возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Для того, говорит Златоуст, чтобы не видеть и не слышать злодеяний человеческих. Воспоминание о Рождестве предтечи Христова, согласно свидетельству Евангелия, что о Рождестве его многие возрадуются, с первых времен христианства установлен праздник. Между сочинениями отцев церкви IV века сохранились многие поучения на этот праздник, произнесенные ими в разных странах. Таковы поучения святого Амвросия Медиоланского, святого Иоанна Златоуста, Августина и других. В V веке в честь предтечи созидаемы были храмы. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин, в IX монахиня Кассия и другие написали многие песнопения, коими церковь ныне прославляет предтечу в день его Рождества. Праздник Рождества Иоанна Предтечи отнесен к 24 числу июня, соответственно Рождеству Христову, которое Иоанн упредил 6 месяцами, и, соответственно, смиренному отзыву великого пророка о себе самом в отношении к Иисусу Христу. «Ему подобает расти, мне же молитесь». Этот отзыв предтечи, по словам Амвросия Медиоланского, подтверждается самым временем. В праздник Рождества Иисуса Христа день растет, а в праздник Рождества Иоанна умаляется. В Рождество Иисуса Христа день пребывает, поскольку является Спаситель мира, а в Рождество Иоанна умаляется, поскольку рождается последний пророк, ибо закон и пророцы до Иоанна. При летнем умолении дни светильник горевший и светивший святой предтеча Иоанн, конец Ветхого Завета, начинает умоляться, а при зимнем возрастании дни Христос, Господь, свет истины, восходит и распространяется. День Рождества Святого Иоанна Предтечи есть великий христианский праздник, хотя и не 12-й, прославляя чудесное зачатие Предтечи, который исполнился Духа Святаго еще от чрева Матери Своей. Церковь торжественнее прославляет его рождение, о котором, по словам Евангелия, будет радость и веселье, и многие возрадуются, и которое возвеличило Елисавету и обрадовало соседей и родственников. Блаженный Августин в слове своем на день Рождества Предтечи говорит: «Сегодня празднуем мы день рождения святого Иоанна, честь, какая, по нашему мнению, не воздается ни одному святому. Во всем христианском мире празднуется и почитается день рождения только Господа и святого Иоанна. Иоанн родился от неплодной, Господь от Девы. У Елисаветы побеждено неплодство, у святой Марии изменен естественный закон рождения. Кто же Иоанн? Для чего он предназначен? Он есть великий Иоанн, о величии которого засвидетельствовал сам Спаситель наш, сказавший: «Не воста, врожденные женами, более Иоанна Крестителя». Иоанн превосходит всех и пророков, и патриархов, превосходит всякого рожденного от жены. Иной может быть, скажет: если Иоанн более всех рожденных женами, то он более Спасителя. Нет, Иоанн есть сын жены, а Христос – сын Девы. Иоанн родился из недротленной плоти, а Христос – от нетленных кровей Девы. Иоанн послан пред Господом, который, сделавшись человеком, имел явиться по исполнении определенного времени. В Иоанне обитала такая благодать и величие, что его считали за Христа. Но что сам Иоанн свидетельствует о Христе? От исполнения его мы все прияхом и благодать воз благодать. А кто мы? Все пророки, патриархи, апостолы, все святые до Рождества и по Рождестве Христа бывшие. От исполнения Его мы все прияхом, мы сосуды, а Христос – источник. Иоанн есть человек, а Христос – Бог. Человеку надлежало умолиться, чтобы Бог возвеличился, как сам Иоанн говорит о Иисусе Христе. Он ему подобает расти, мне же молитесь. В песнопениях своих церковь духовно и поучительно изображает события праздника. По гласу церкви с разрешением бесплодия Елисаветы разрешается неплодие церкви, я же от язык многочадием. В запечатлении у стен Захарии запечатлевается закон Писаний. Пришедший благодати Моисей умолча, в сыне благодати Анна восходит утренняя звезда, притекущая солнцу благодати. В течение всей службы церковь неоднократно повторяет со вдохновенным старцем: «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим». Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.